Привет, с вами LinkMeUp, Козлов Роман и Александр Фатин, и мы продолжаем серию подкастов на HighLoad 2024+. С нами Владислав Одинцов из K2 Cloud. Владислав, расскажи о себе и чем ты занимаешься в вашем облаке.
Всем привет, действительно, я Влад, и о чем, чем я занимаюсь в облаке? Я являюсь техлидом в команде разработки сетевых сервисов. Занимаюсь всем, что связано с созданием, развитием сетевых сервисов. Это VPC, базовый сервис в нашем облаке, это различные сервисы интерконнектов, это сервисы в самом, ну, внутри VPC уже, это балансеры, DNS и так далее, в общем.
Хорошо. А какой доклад был у тебя сегодня? С чем ты выступал?
Я рассказывал... как это, грустно-печальную историю о тяжелой-тяжелой смене SDN в нашем облаке, которая шла на протяжении 4 лет, 3 года.
Она закончилась?
Да, слава богу, она закончилась. Мы очень хорошо отмечали окончание переезда.
Сколько серверов уронили на отмечание?
Как это, при отмечании не пострадало ни одного сервера. Ну, действительно, это была тяжелая работа. Мы готовились к самому переезду на протяжении 3 лет. Мы втаскивали поддержку нового SDN. Это был open-source VPN. А съезжали мы с проприетарной VMware NSX. Вот, готовили поддержку нового SDN, патчили OVN. Конечно, там были и ошибки, и не хватало какой-то функциональности. Готовили облако, рефакторили его, улучшали и так далее.
А NSX у вас использовался, я так понимаю, в связке, естественно... с VMware.
Axtis? Нет. Нет? У нас облако...
А, у вас был NSX, тот, который...
MH.
MH, да, который самый-самый...
Это на самом деле, да, NSX, он стал со временем. Изначально это был вообще не ЦИР NVP, Network Virtualization Platform. Первый, можно сказать, наверное, один из первых точно SDN, в принципе, в мире, которые занимались виртуализацией сети для вот таких виртуализированных облачных платформ. И постепенно он там преобразился в VMware NSX, когда VMware купила NetZero. И таким образом перестал развиваться этот продукт, и мы начали смотреть по сторонам, а куда уходить. И вот выбрали, что надо бы нам на open source.
Понятно. А само облако у вас работает, естественно, на OpenStack, или у вас какая-то своя реализация и совсем свой путь?
Отличный вопрос, Роман. Спасибо большое, что его, так сказать, подняли.
Следующий вопрос.
Бип-бип-бип-бип.
Нет, на самом деле, когда-то давным-давно мы вообще себя называем первым облачным провайдером в России, потому что облако у нас началось в далеком 2009 году. И стартанули мы еще, когда OpenStack, в принципе, у них даже не было первой стабильной версии. И мы тогда взяли за основу Eucalyptus, это open-source проект, который сделан был для того, чтобы, скажем так, пародировать AWS. У него был совместимый с Amazon API, и мы взяли его за основу и начали развивать. Дописывали что-то, переписывали. Ну, довольно-таки быстро от него не осталось ни строчки кода. И на данный момент, как дань истории, мы оставляем название внутренних сервисов, которые изначально потянулись с того самого Эвкалиптуса. То есть, OpenStack... Отвечая на вопрос изначально, нет, мы не на OpenStack.
Возможно, на какой-то части Эвкалиптуса.
Мы видим, все полностью.
Да. Полностью уже свое, да.
Так, смотри, это изначально был проект какой? Чтобы клиентам продавать или закрывать внутренние какие-то потребности?
Ну, как бы вот на мне тут футболка K2 Cloud, но на самом деле раньше нас могли знать под именем Croc Cloud, и это родилось все в интеграторе в Croc. В принципе, как, насколько я знаю, я в облаке с 2013 года, а это началось до меня, но не было тогда вроде как именно внутреннего спроса на облако. Был какой-то запрос от клиента на размещение своих инфраструктур в каком-то, тогда это называлось еще не облаком, а виртуальном дата-центре.
Но вопрос же, ведь у Крока было же много других параллельных продуктов, то есть в том числе и на VMware у них была достаточно большая инсталляция, и если мне память не изменяет, и на Hyper-V и так далее.
Действительно,
и это были параллельные проекты, которые друг с другом даже как-то конкурировали, или как это происходило? То есть как получилось, что во времена, когда, ну, естественно, превалировали коммерческие продукты, которые, ну, мягко говоря, на тот момент были, я думаю, явно взрослее, чем какой-то эвкалиптус, от которого к текущему моменту...
Ром, по-моему, еще тогда это еще, знаешь, надо было рассказывать людям, что такое облако, зачем оно ним.
То есть у нас
даже АВС еще был как бы
в зачатке. Девятый год, и как это смогло выжить до текущих...
Мы искали специально в 2009 году в АВС, на тот момент, по-моему, уже был VPC. Он тогда только появлялся. Вот был EC2 Classic у них, так называемый, прям супер легаси сегмент. И VPC уже разрождался в 2009 году. Ну, а мы вот... у нас была как это, история, передающаяся из уст в уста. Людей, которые начинали облако, уже как бы в компании давно нет. Но вот история, как это, легенда гласит, что была группа энтузиастов, инженеров, которые изначально собрались и пришли к бизнесу с предложением «А давайте сделаем». Вот есть такая технология, очень популярная на Западе, и давайте там продажники походят, поспрашивают клиентов, а вдруг кому-то это будет интересно. И вроде как бизнес согласился, и, насколько я знаю, нашлись какие-то первые клиенты достаточно быстро. И ребята начали вот в 2009 году запускать облако, где-то там, скажем так, во второй половине, и за... что-то 4 месяца сварганили первую версию, скажем так, первый сетап, и туда заехали уже в тестовом режиме какие-то клиенты.
Первые. Ну, это странно, то есть, конечно, вопрос как бы не к тебе, но, может быть, у тебя мнение есть, то есть, я не знаю, там, знаю Яндекс Клауд, там, какой-нибудь Selectel Клауд, там, ВК Клауд, прости господи, К2 Клауд я узнал буквально вот, ну, год до полтора, максимум два назад. А где вы все это время были-то тогда, получается?
Сочевали. Слушай, на самом деле...
Среди корпоративных клиентов.
Да, мы предоставляем услуги по модели B2B. Вот со времен Крок это еще повелось, что Крок не работает с частными лицами. И мы работали вот в этом сегменте. К2 Cloud это на сегодняшний день прям супер... как это? Новое имя, потому что именно вот оно появилось... ну, не соврать, летом или в конце этой весны. То есть полтора или два года ты точно не можешь его знать, ну, либо ты провидец.
Подожди, ты же к нам приходил, вот и уже с докладом, и уже тогда как вот был...
Митап был в июне, и я вот как раз тогда...
А, это тогда от названия появилось.
В начале июня, да. Возможно... Это было буквально за неделю. Вот,
возможно, я просто с какой-то другой буковкой путаю, потому что сейчас любят буквы.
Сейчас, да, у нас на рынке российском в этом году или в прошлом появилось много буквенно-циферных...
Циферных, да, ребят?
Клаудов. Ну и клаудов, насколько я помню, тоже. А отвечая, Ром, на твой вопрос про конкуренцию между...
Там, разными продуктами.
С вендорскими продуктами. Действительно, такое было, но не с самого начала. То есть это вот немножко удивительно, что вот облако на базе open source появилось у нас до того, как появились вот VMware Cloud и Hyper-V Cloud. И действительно, какая-то конкуренция была, насколько я помню, но не очень серьезная.
Понятно. Ну, а не очень серьезная, то есть просто, ну, некоторые клиенты, я точно знаю, что приходя к вам, они говорят, хочу на VMware.
Да, и вот все. Они идут на VMware.
А,
либо, ну, идут. Не так, ну, грубо немножко прозвучало, да, идут на VMware, но они, как бы сказать...
У них есть требования.
Мы сначала с ними разговариваем, ребят, а точно ли вам это надо? Давайте, может, попробуйте, тестово запустите. И вот когда они вот в отрез уже говорят, нет, либо в VMware, либо мы уходим там к вашему, условно говоря, конкуренту, ну, мы говорим, окей, пожалуйста, вот вам VMware, пользуйтесь, или там, вот Hyper-V, пользуйтесь.
И потом, они, откуда у вас VMware в России в 2024 году?
Я даже не уверен, что оно сейчас, если честно, есть.
А, то есть, может, погасили
уже? Я сейчас говорю про какие-то...
А, про тогда, все, окей.
Я вот этим занимался прям другая группа ребят внутри Крока этим занималась, и я даже не знаю, какая на сегодняшний день история с этим.
Слушай, так а если вы, значит, вот взяли open source, там, и продолжаете что-то использовать, а запускаете ли вы что-то обратно, там, в какое-то комьюнити, там, не знаю, или свое что-то куда-то пытаетесь собрать вокруг своего решения, или это вот у вас
вы
чисто мы взяли open source, сделали под себя и себе оставили?
Смотри, да, мы, ну вот, на примере того же Вена, мы... его дорабатывали и практически, да не практически, а все наши чинджи обстримили, они все приняты на данный момент.
Ну, даже приняты.
Все приняты.
Это круто.
Довольно-таки активная комьюнити, его, скажем так, лидирует Red Hat. Ну, там еще участвуют Canonical, NVIDIA, Ну и вот K2 Cloud тоже полноценный член этого комьюнити. Действительно, у нас множество патчей, там больше сотни патчей принято в апстрим, и мы продолжаем разработку, дописываем фичи, которых нам не хватает. Ну вот там порт мирроринг сейчас, например, пилим. И
его не было, да?
Его, ну, он был, скажем так, не в том варианте, в котором он нужен был нам. То есть мы расширяем его функциональность. Вот. Еще в, скажем так, межсетевом экране, именно который на межсетевом уровне работает, добавляем поддержку чейнинга. Там он был плоский, а теперь можно строить цепочки правил.
Угу. Там его не было. Понятно. У меня еще интересный вопрос. Мы, по-моему, как-то на какой-то из конференций с тобой это обсуждали. И вопрос не с точки зрения сети и не твоей части, но это чисто, наверное, такой познавательный. Вопрос про хранилку. У вас тоже, по-моему, очень интересный путь, связанный с хранилкой. То есть у вас тоже не классическая хранилка, не CEF, не переделанный CEF и не какое-то вендорское решение.
Большой мини?
Смотри, если говорить про, например, хранение просто там объектов, то есть объектное хранилище S3, то оно у нас... С одной стороны, хочется сказать, построено банально, а с другой стороны, мы с ребятами из других облаков разговариваем, и никто так не делает почему-то. Мы используем CEF с, господи, какого, Rados Gateway API, который предоставляет S3 Compatible API. У нас есть наш CEF-гуру Саша Руденко, и он заведует всей вот этой сторожевой магией, в том числе и S3. Если говорить про блочное хранилище, то вообще тут такая забавная история. У нас давным-давно мы еще под именем Крока пиарились, что у нас облако на небанальной такой технологии. Мы типа не используем Ethernet, а у нас InfiniBand используется в качестве хай-спида. Когда-то давным-давно, когда его втаскивали, это было реально, ну, типа там по деньгам как-то хорошо проходило, и это сулило, естественно, нативную поддержку RDMA, то, что в чем силен InfiniBand. Но со временем мы поняли, что в облачной инфраструктуре все-таки InfiniBand накладывает на нас определенные ограничения, и переехали. Это было, скажем так, вот есть история миграции между SDN-ами, а у нас еще есть вторая история миграции между фабриками с InfiniBand на Ethernet. Тоже в онлайне, тоже там с перевозом клиентов, в общем, все, вот весь хардкор. И когда мы жили в InfiniBand, у нас сторож там был проприетарный, я не знаю, если честно, могу ли я сейчас называть название, ну, сторож с поддержкой нативной RDMA.
Железка какая-то.
Нет, не железка, это SDS был. Причем вот в давние времена, там вот еще в 2013 году вот я пришел в облако, вот он уже тогда был и по RDMA работал. Вендорское решение.
Все могут нагуглить очень быстро, я думаю.
Слушай, не, их несколько. Ну, то есть не то, что несколько, их очень много. Потому вот, что все железные вендоры свое...
Да, он предоставлял... Это была файловая система, которая... Да, я тут немножко тем, кто захочет погуглить, сузится поиск, да. Это была кластерная файловая система, на которой мы складывали файлики QCO, и дальше они в виртуальные машины в KEMU отдавались. Следующее развитие этой истории было, мы втаскивали поддержку тоже у нас как бы InfiniBand, и мы такие, ну давайте, нам надо storage с InfiniBand. Это уже была железка под названием Violin Memory. Их потом со временем купил EMC, это, короче, all flash, что-то там, array, миллион IOPS, вот это все, хэштег very-very...
Типа, и три чемодана денег.
Quickly. Не знаю, сколько чемоданов. Какая разница, сколько, какая разница, сколько чемоданов, если они не твои, да?
Ну, в общем, не, ну просто когда, вот, знаешь, звучит old flash, у меня сразу так, ё-моё.
Ну, вот, типа, это был для, там, был запрос на какие-то суперпроизводительные диски, и ребята втащили Violin вот эти в облако. Мы с ними, конечно, настрадались, намучились с тем, как оно работало при помощи SRP, это SCSI over RDMA protocol. Вот.
Сейчас запах айскази вообще. Вот.
Да нет, не айскази.
Олдскулом таким.
Это запахло, знаешь, типа OpenSM, какими-то перезагрузками и гневными письмами. В общем, мы...
Не надо так.
Эту страницу, в общем, перелистнули. Типа там сколько-то мы мучили себя. Ездили в офис к ним, там где-то в долине, короче. Наши ребята пытались вместе с ними наш сетап воспроизвести, чинить их прошивки. Ну, что-то там улучшилось, но по большому счету нет. И мы переехали со временем на EMC Scale.io. Это тот сторидж, который с нами по сей день. Вот классный, крутой, который дает хороший перформанс, при этом потребляет там относительно, скажем так, сравнительно мало CPU и дает хороший ТТХ. Это вот сторидж, который работает в нашем облаке. Но параллельно мы понимаем, что теперь мы его не можем закупать, и нужно куда-то дальше двигаться, и у нас есть CFRBD как open-source решение, которое, вот, скажем так, наше будущее, видимо.
Слушай, ну я просто реально не могу это не спросить. Все истории с внедрением CEF, вот просто абсолютно все, вот всегда заканчиваются, а у нас он упал, и мы его выкинули, перемутюгались, и больше никогда никакого CEF-а в жизни.
Ну, вроде пока я не слышал каких-то серьезных пожаров, но мы на клиентов, насколько я знаю, по крайней мере, в паблик клауде, у нас есть там приватные инсталляции, в приватных мы это делаем, вроде тоже проблем не было. Но в паблике мы это еще вроде как аккуратненько так даем по чуть-чуть, скажем так, разным клиентам. Сами, естественно, пользуемся, чтобы там набивать какие-то шишки, если вдруг они будут. Вот, это что касается блочного. И третий вид сторожа у нас есть.
Так.
Это файловая система как сервис. По-моему, оно сейчас вот прям вот условно, там, чуть ли не серверы прям сегодня монтируют в стойке. И, то есть, это NFS, как это, безграничный или нет. Ну, то есть, ты можешь себе NFS как сервис внутри VPC прям поиметь и на виртуальной машинке себе притащить. Это вот отказоустойчивая FS-ка. И четвертый тип сторожа – это NVMe, это типа быстрые, там, ультрабыстрые, короче, диски при помощи NVMe over fabric, да, нереплицируемые.
Кстати, мы как-то совсем-то не спросили, а ты какими-то цифрами это можешь похвастаться, там, я не знаю, сколько у вас стоек, цодов, гигабит, что-то вот такое, чтобы прямо все такие…
Как это, первыми цифрами уже поделился, да, это миллион IOPS, all flash, вот это все.
Окей, да.
Это на EMC.
Это на Виолинах, на самом деле, это такая немножко шутка была, мы их выкинули, и у нас есть вообще, я думал как-нибудь прислать вам видос, надо согласовать с нашими этими маркетингом или еще с кем-то. У нас есть видос, как мы от этих ненавистных железок избавлялись. Мы
об колено.
Мы, в общем, там сняли студию, положили палет, положили эту железяку на палет и с огромными там кувалдами, короче, наши ребята. В общем, есть сочный такой видос, я точно скину, покажу.
SSD вынули из них?
Блин, а по-моему, да.
Знаешь, в какой-то год на Авито вдруг появилось много дешевых SSD.
Очень хороших.
Нет, на самом деле мы взяли одну, просто такая промик, типа прикольный, записали, а остальные железки продали, и, по-моему, их до сих пор даже продают, и кто-то приезжает, регулярно их покупает. Они хороши там в своем, скажем так, варианте использования, но вот в облачной, в динамичной среде они, ну, нам много навредили. И по поводу цифр. У нас сейчас облако располагается в Москве, в московском регионе. Пока один регион. Мы надеемся, что в какое-то ближайшее время будет какой-то анонс. Вот. 3 дата-центра, они же availability зоны в контексте облачных платформ. Что еще?
Датчики ваши или локейшн?
И так. Вот. Что еще там? Какие цифры?
Клиенты, гигабиты.
Да ладно. Ну, там, не знаю, количество стоек, например, и что тебя мучить.
Клиенты. Я могу сказать, что сейчас у нас, вот я сегодня рассказывал в презентации, как раз у нас там 1500 плюс серверов и коммутаторов.
Ну, окей, понятно.
Уже неплохо. Уже такое.
Да, можно как это, прикинуть, набить стоечки и посчитать остальную математику.
Да, если честно, просто вот я сказал бы, сколько стоек, ну, просто не
знаю. Ну, не знаешь ты, пес ты с ним, господи. 1500 серверов – отличная метрика, мне кажется.
Да.
Отличная, да. Красивая. Вот, понятно. А если мы говорим про CEF, то CEF only SSD, естественно.
Слушай, как бы не наврать, не я за CEF отвечаю, но S3 у нас на этих магнитных дисках, там используются и полки, и просто серваки с дисками. Вроде как ребята переходят, что нашли какой-то сервер, в который много дисков теперь можно сувать, и типа полки вообще уже не нужны.
Я тут считал, сколько можно в один сервак 4 юнита что-то порядка 50 дисков запихать.
3,5. Серьезно? Вот, это что касается S3. А остальные сториджи вроде как у нас на SSD. И бэкапные. У нас есть там сервис бэкапов, это пятый тип сториджа.
Подожди, должен быть шестой еще, ленточки для бэкапов.
Ленточек вот, блин, нету. Но у нас, да, вот бэкапный сторидж на уровне платформы бэкапа, то есть ты прям можешь виртуалочку консистентно забэкапить, там через схему гест-агент, все вообще шикарно. Erasure кодинг, там дедупликация. Вообще, Саня красава сделал просто все.
Саня красава сделал из соседнего.
Это не я, это другой Саня. Не смотри на меня.
Саня Руденко, да, наш, как это, бог сторожа.
Ага,
понятно. Никому не хэрить.
Смотри, возвращаясь, значит, обратно к переезду и обратно к сетям, так а не возникло ли желание, что, ну, вот вы переехали, у вас, получается, ну, можно сказать, свой продукт уже как бы родился, да, на основе вот этого опенсорсного решения, а нету ли желания его продавать, начать именно, там, не знаю, как вот Cloud as a Service, как он прем?
А есть.
А можно
и уже. Более того, на самом деле, вот когда-то давным-давно, еще в 2011 году, мы просто что-то рыскали где-то по местной файлопомойке внутри Крока и смотрели видосы маркетинга. И видос за 2011 год, где наш, не помню, один из продажников рассказывает, что вот облако было бы классно в качестве private cloud использовать. Аж тогда они уже задумывались о том, чтобы продавать его на Private Cloud. И на самом деле в 2018 году в инсталляции у турецкого нашего партнера мы задеплоили наше облако, которое работает там под их брендом, это Nginx Cloud.
То есть отдельная инсталляция вообще? Вот,
да, в Стамбуле, там в дата-центре. Там, то есть это публичное тоже облако, там крутятся турецкие клиенты. Вот. И, соответственно, в этом году мы внедрили две частные инсталляции. Это одно публичное облако у компании из энергетической отрасли российской, и топ-10 банков, это прям настоящий private cloud, то есть в их закрытом контуре мы очень там, ну оно сейчас в опытной эксплуатации, мы очень долго мучились там с, скажем так, адаптацией к стандартам безопасности банка, и продолжаем еще некоторые вопросики обсуждать.
У вас, я так понимаю, техподдержка этого всего?
Разработка и техподдержка совместно с вот партнером, это компания RocketSoft.
Так, а смотри, а если сравнивать, ну, назовем их гранты, да, такие вот там, типа, Vara, та же самая, с NSX, да, это уже можно сказать, что вы вот прям вот, как это, знаешь, импортозамещение, да, что вы своим решением догнали вот уровень, ну, Vara, например, что можете делать не хуже, а то и лучше, чем они?
Я небольшой специалист в VMware, моя экспертиза в VMware осталась где-то в районе 2013 года, когда я перестал с ней работать, но действительно в каких-то вещах мы, скажем так, хороши, давай так, будем говорить честно и как-то не перегибая, но и не забыть похвалить себя. Вот. Ну, действительно, в каких-то частях прям хороши. У нас прям очень богатый IaaS уровень, я вот рассказывал, да, у нас много разных сториджей, которые там очень динамичные и могут менять классно, предоставлять разные ТТХ клиентам. У нас крутой сервис сетей, мы умеем предоставлять как базовую там функциональность, которая всем нужна, полюбилась уже, там, security группы, network ACL между разными подсетями. Мы умеем...
Ну, это базовое. А я смотри.
Я ждал этот вопрос.
Подожди, я сейчас все-таки вот свою мысль доведу до конца, а потом Робин ждал. Я скорее, знаешь, вот про те случаи, когда приходят там к вам какие-то парни, там, условно говорят, а мы вот сидим в ажуре, хотим обратно опуститься как бы на землю, да, там, вот у вас, например, разместиться. И вот нам важно фича такая, фича сякая, фича эта. И ты такой смотришь, а у вас их вот даже не плавало еще. И вообще сидишь такой, гребаный open source. Да пишите уже, вот это же вот у больших ребят все есть.
Ты прямо
вот у тебя бывает такое?
Ты описал прям вот буквально прошлую или там позапрошлую неделю. К нам приходит клиент, известный российский сервис, и говорит, мы живем в АВСе, и мы очень любим АВС, нам там все классно, но вот что-то случилось, короче.
Что-то не так.
Что-то произошло у нас в стране, и мы вот очень, короче, Россию полюбили и хотим в России размещаться. И мы такие, да, давайте. Ну, естественно, они пришли не только к нам. И они говорят, что нам надо, значит, серверлесс, нам надо все, что вокруг него, там API Gateway, всякие, короче, лямбды, SNS, SQS и все прочее, все это в мониторинге, все, чтобы это билилось. В общем, как в AWS хотим. DynamoDB, и вот мы встречались, сразу скажу, вот это именно те сервисы, которых у нас нет, вот они попросили. То есть, понятно, то, что у нас есть, как бы оно уже есть, они могут этим пользоваться, но им критически важны вот эти сервисы, которых еще нет. И мы вот с ребятами, с тимлидами разных групп разработки собирались и обсуждали, а что же мы можем предложить этому клиенту, анализировали его, там, созванивались с ним, собирали требования, что вам от API Gateway нужно, как вы его используете, какую там авторизацию, тротлите ли запросы с лямбдами, что вы делаете, и так далее, и так далее. И вот, исходя из таких вещей, мы формируем там условно roadmap на ближайшее время и понимаем, что типа, ага, у нас вот там на лямбду уже там, не знаю, 10-й запрос, да, последнее время. Надо бы ее запланировать в ближайшее время сделать. Вот если ответил на твой вопрос.
И длинный-то такой список или там буквально чуть-чуть и все?
Ну вот я назвал это прям вот практически исчерпывающе. Может, я какой-нибудь один забыл.
Окей. Ну слушай, ну серверлист-то, мне кажется, уже должен бы быть. Штука-то не вчера придумана.
Да, все так. Ну, как это, каюсь за команду, которой еще нет. Ну вот она в ближайшее время 100% появится.
Здесь ситуация просто ориентация самого по себе облака K2 Cloud. То есть, как мне кажется, у вас ориентация была все-таки не на паблик, а на бизнес.
Да, это, ну то есть... бытует мнение, что вот этот серверлесс люди спрашивают для галочки, и что вот как бы не совсем нет большой уверенности, что вот прям все решение, всю информационную систему люди построят вот только на серверлессе. И там, ну, конечно, мы его имплементируем, потому что и менеджеры по продажам просят, потому что их спрашивают клиенты. Но очень интересно, какое же будет потребление у этого сервиса. Потому что очень часто бывает такое, что очень хотим, пожалуйста, имплементируйте, имплементируешь, и потом два клиента туда заехало. Там ближе, в течение года 2-3-4, 15 тысяч рублей, ну, условно,
заработали. Ну, это, возможно, там у них, знаешь, были очень модные девопсы, которые, у них была игрушка какая-то в виде лабы, ну, они в обязательные требования включили.
Вы же наверняка знаете, как это делается, да? Берется какой-то сервис, с него берется функциональность, запихивается полностью в там,
требования,
в конкурсную документацию. Вот. Надо, не надо, потом разберемся. А сейчас вот, пожалуйста, сделайте. Но я буду счастлив, да, что вот мы же все равно приступаем к реализации. И, конечно, пожалуйста, там, как только мы это реализуем, заезжайте, пользуйтесь.
Окей. Так, Рома, теперь твой коварный вопрос.
Да,
IPv6?
Да.
Пока нет.
Вообще а вот это вот есть? Уже реально стыдно.
В списке
да, ладно,
есть.
Но у Яндекса нету.
В списке есть. И, ну, как бы... А почему
спрашивают вообще?
У Яндекса? Я спрашиваю. Я вот в Jira давным-давно, лет, наверное, 6 назад в Jira создал тикет IPv6. Вот надо бы.
Нет, подожди, IPv6 в самом облаке или на уровне вот низлежащего железа у вас его тоже нет? Ну, на уровне датчика.
А оно... Нет, у нас есть... То есть мы предоставляем клиентам в колокейшене IPv6, если это им нужно. Это как бы все есть. Там какого-то супер, ну, бигдила вроде как нету на сегодняшний день. Вот. В underlay в облаке мы не используем IPv6, потому что он нам, ну, не нужен. Мы не настолько крупные, чтобы упереться в, скажем так, исчерпать адресное пространство IPv4 на данный момент. Ну, упремся, мы будем счастливы перейти вот на IPv6 в underlay только из-за того, что мы уперлись. Это будет действительно вот прям подтверждение, все, доросли. А просто так переходить на IPv6 в underlay, ну, скажем так, разве что какой-нибудь BGP number использовать. Ну, он, кстати, у нас используется на меланоксовских коммутаторах. Из коробки, скажем так. Вот. А в самом облаке, именно в оверлее, в VPC, если честно, я даже, может быть, за все время 1-2 запроса слышал от клиентов. Всем IPv4 подавай, и никто, мало кто вот прям просит реально для работы, а не для каких-то там академических условно изысканий этот IPv6.
Ну, а как же все вот эти рассказы про IPv6 связаны? Хотя бы дайте dual stack нам.
Ну, а у нас вот у кого есть в России IPv6?
Яндекс?
Нет, в облаке я имею в виду.
В облаке? Selectel. Ну, он там у них так есть.
Ну, то есть, как бы есть?
Есть, есть,
все.
Да, есть.
Вот, а больше ни у кого нет. И о чем-то этот, кажется, договорит.
Но в целом, да, наверное, про количество запросов и так далее. А, кстати, есть ли проблема с белыми IPv4 адресами?
Вот, смысле, именно у кого ее нет, как бы?
Нет, ну я имею в виду вообще, как, какая перспектива? То есть, условно, как мне кажется, что вы будете одним из драйверов того, что типа давайте мы будем вам там за очень много денег продавать IPv4, и за бесплатно давать IPv6.
Я боюсь, что с таким подходом мы просто клиентов растеряем, и они уйдут в облака, которые дадут им подешевле тот самый IPv4.
А сейчас за облака же такая конкуренция за места, что а если куда уходить-то? Ну, по-честному.
Слушай, сам переход действительно стоит очень дорого, то есть okay. Особенно если у тебя крупная какая-то инфра развернута, но если вопрос встает там, скажем так, ребром, то действительно там клиенты бывает такое, что переходят, там, к нам переходят от других провайдеров, от нас бывает там кому-то, ну, хочется, конечно, чтобы пореже, ну, типа, не то чтобы это часто случалось, хочется, чтобы этого не было, да, чтобы только к нам переходили от других, вот, а... Как только там условно всплывет на горизонте, что вот нам надо с IPv6, мы прям на нем вот будем решать свои задачи, ну, конечно, мы его имплементируем. Это не rocket science. Благодаря тому же OVN, в нем поддержка всего этого уже есть, и я думаю, что мы достаточно легко это имплементируем. Скажем так, трудозатраты будут не в районе SDN, а в районе обвязки этого всего непосредственно в облаке, в UI-чике, в API-шечках и вот там вот.
Сейчас, и так далее.
Сейчас можно напомнить, что сколько там у RipeNCC сейчас, по-моему, 1.5 года лист ожидания примерно на какой, на какой там блочок-то?
Слэш 24,
да, не 26? Да.
Ну, вроде
нет, 26 как... нельзя.
Нельзя, 24.
Минимум слэш 24.
Да, минимум слэш 24, но как бы ребята как-то находят, вот как ответ на вопрос, да, как вы покупаете серверы? Как вы покупаете серверы? Ну, как-то покупаем и с IPv4 адресами примерно.
Четверка, это тут история такая, что сервера-то производят. Не в нашей стране, но их производят. А IPv4 как-то вот не производится.
Ну, так здесь же вопрос, кто когда купил, кто кому теперь в аренду его сдал. Там, ну...
Раскулачивают время от времени, какие-то блоки из загашников достают, да, там выбрасывают.
Какие-то университеты чуть ли там не там со слэш 2
сейчас
распиливают.
Сейчас хотят 240.00 слэш 4 вернуть.
Кстати, да.
Не дай бог, конечно.
Да. Вот и, собственно, ну... Когда-нибудь, ну, как это, все ждут уже, да, вот сейчас-то точно...
Буквально завтра.
Вот уже все, адреса кончились, вот уже они все раздали, вот уже они, и вот, да даже Михалыч уже все адреса отдал, и все равно.
Даже в Африке, кстати, нет, в Африке, по-моему, до сих пор есть. Ну, этот Афорник.
Есть, вот, да. Видишь, смотри.
Ну, вот у нас скоро
точка будет. Роста.
Да, я просто вспоминаю про... Эти про адреса-то была же когда-то там год назад, что ли, статейка. Чувак посчитал, что вот АВС в свое время купил там вот адреса, сейчас он их сдает в аренду как бы вот за столько-то. Ну и по большому счету на облако можно забить, просто вот на арене адресов зарабатывать там свой миллиард в год и быть счастливым.
АВС из коробки, кстати, дает всего на аккаунт 5 адресов V4-х, вот эластиков. То есть... Ты, если хочешь больше, ты должен им писать в поддержку, объяснять, что ты там не, условно, не олень, да, и тебе действительно нужен 6-й IPv4 адрес.
Так там, что за деньги уже как бы...
Ну, это понятно, что за деньги. Здесь вопрос то, что тебе...
А, что тебе и за деньги могут не дать его.
Конечно. Насколько я помню, АВС не билит IPv4 адрес, если он подвязан к запущенной виртуальной машине.
Вот это я не
да, знаю. Там вообще втаскивай свою автономку уже и BGP, там вот так.
Ну, кстати, мы поддерживаем, вот я говорю, что у нас там богатый IaaS уровень, клиент может свою V4 сеть к нам привести, и мы ее заанонсим, и он сможет свой блок адресов себе на виртуальной машине назначать, типа bring your own IP у нас в облаке поддерживается.
Да. Ну, это вроде частая тема, особенно если провайдеры-то не выпендриваются, а им по большому-то счету.
Ну да, то есть вопрос с тем, что просто облако это умеет или не умеет, вот мы добавили в свое время поддержку этого, был запрос.
Ну, может быть, очень, конечно, глупо сейчас скажу, а в чем сложность-то на уровне облака? Ну, то есть...
Ни в чем, ну, то есть...
Входящая сеть, она же прозрачна, ну, прилетел какой-то айпишник сверху, да и пес-то с ним.
Я подозреваю, есть еще и юридические вопросы.
Ну, скорее не юридические, а вот... Там просто добавить, вот условно, у тебя облако умеет раздавать IP-адреса V4 там, в качестве эластиков, да, или floating адресов их еще там в терминах OpenStack. Просто зарегать эти адреса в общий пул нельзя. У тебя же клиент. Ну, а как ты? То есть у тебя какой-то клиент заберет адрес того клиента. То есть ты же можешь
просто забиндить, что, грубо говоря, вот этот пул отдаешь там на вот эти маки, а приносишь новый пул и новые маки.
Идея в другом. Идея в том, что тебе клиент Вася Пупкин принес свою собственную IPv4 подсеть, и только он хочет ей пользоваться. Нельзя, чтобы Тамара Ивановна пользовала эти адреса.
Ну, ты должен ограничить просто.
Вот ты должен внести новую концепцию, там, адрес пулов.
А, такого нету просто из коробки.
У нас не было этого из коробки, мы запиливали, что вот клиент видит свой собственный блок IPv4 адресов, он там функциональность
раздает.
Из консольки он прям может сказать, хочу привести к вам свой блок адресов, пишет какой блок, отправляется заявка, то есть там прям кадулька.
Пусть это прям, знаешь, опять-таки извините, девопсы узнали про DHCP сервера.
Ну, мне кажется, это немножко не про это. Речь тут как раз именно...
Это не совсем про это. Я к тому, что, это типичная функциональность такого DHCP сервера, да? Кому что куда раздать, где что привязать.
IP-адрес-менеджмента скорее,
нежели IP-мач, да.
IPAM.
А как дела, кстати, это вот, наверное, моя боль стандартная. Вот то, с чем я сталкиваюсь и сталкиваются мои небольшие клиенты, когда статичные инфраструктуры въезжают в какое-либо облако, у нас очень частая проблема, что мы хотим условно соединить облачную инфраструктуру со своей, generic инфраструктурой, которая была вот у нас много лет, с филиалами, со всей этой ботвой. Естественно, использовать функционал там базового роутера, который стоит там с IPsec-туннелями и с тремя правилами firewall, я не могу по той простой причине, что мне просто этого функционала не хватает. Я условно, например, хочу VPN-ы сводить на какой-то свой инсталируемый там роутер, любой, виртуальный, и здесь возникает проблема в том, что многие облачные провайдеры не дают маршрутизировать через него свои же виртуалки.
Так почему? Я же, насколько помню, может быть, я сейчас, конечно, очень дико ошибаюсь, но насколько я помню, во всех облаках есть вот как раз-таки виртуальный роутер, который тебе дают как точку входа, ты до него строишь туннельчик, и дальше у тебя
пошло. Возникает вопрос. Если это голый IPsec, а у тебя BGP на стороне твоего, допустим, офиса нету, то IPsec туннельный, он строится IP-IP. И что будет, если у тебя провайдер, который торчит на этом IPsec, уезжает в небытие на сегодня или на завтра? И все твои, грубо говоря, связи с этим облачком, до свидания. Поэтому берем второй
облак. Вопрос все-таки не в том, что он не построит тоннель до облака, да, а в том, чтобы он был в динамической точке.
Да, чтобы можно было менять адреса, чтобы дальше, а как мне строить, допустим, 50 туннелей, 100 туннелей, всех филиалов, которые у меня есть? А если они у меня сходились куда-то
вот там
еще?
Вот сейчас тебе расскажут, видишь, руку тянут.
Хочу, слушай.
У меня есть ответ. Смотри, по поводу IPsec. У нас на уровне платформы поддерживается VPN как сервис, как раз IPsec. Кстати, с микротиком работает.
Да, оно со всеми работает.
Мы специально там прям запиливали, у него там не поддерживалось. Изначально, короче, в транспортном режиме у нас работал IPsec, и он не умел в статик маршрутизацию. Он типа там, только в policy-based routing умел, а условно в VTI-режиме оно не работало. Что-то такое было. Вот. Короче, мы поддерживаем VPN со статической маршрутизацией, поддерживаем VPN с динамической маршрутизацией. Кроме того, ты можешь выбрать, ты хочешь как бы просто VPN или ты хочешь HA-VPN. Это HA-VPN означает, что он там чуть подороже. Он у нас располагается, обе точки, там условно два IP-адреса на нашей стороне для туннелей, на разных дата-центрах. Здесь поддерживается, соответственно, только BGP, и ты вот как бы анонсируешь сети, которые тебе надо в сторону облака. И по поводу реанонсирования, как бы облако может выступать здесь таким, как это мы это называем, Cloud Hub. Ну и AWS, по-моему, тоже называют Cloud Hub. То есть ты можешь в облако звездой подключить много филиалов по IPsec, и таким образом они все в BGP-сессиях будут реанонсироваться, и трафик будет ходить.
Если я захочу все-таки свой какой-то продукт затащить, смогу ли я через него маршрутизировать все свои...
Продукт? Что ты имеешь в виду?
Ну, условно, например, Next Generation Firewall какой-то я захочу.
У нас очень много таких кейсов, то есть ты запускаешь appliance, виртуальную машину в облаке, там какой-нибудь чекпоинт или...
Да-да-да-да.
ну, еще кого-нибудь.
Что там. Угодно, их да. много.
Запускаешь их, на него приземляешь условный Elastic IP-адрес, на нем терминируешь VPN там,
и все нормально, вообще никаких нравится. Проблем нет.
Да, у нас довольно-таки гибкие на уровне облака возможности в плане маршрутизации. Ты можешь разные ролл-таблицы на разные интерфейсы VPC вешать. Угу. Ты можешь VPC, например, объединить с другим VPC через приватные линки. Это функциональность у нас Transit Gateway называется. То есть, и через этот же Transit Gateway ты, например, можешь Direct Connect подключить, кинув линк, кинув канал к нам в ЦОД, там, по, запирившись с облаком по BGP, ну, на уровне, как бы, ну, короче, вы поняли.
В этом плане связи. Вы наиболее гибкие, насколько
и
я понимаю.
И L2 внешние сети мы даже, прости господи, L2 предоставляем.
О, боже мой.
Вот, то есть бывают такие кейсы, клиент...
Ну, VLAN хочет, PMPLS да, хочет, да, да. еще что-нибудь.
Он хочет
такое.
Завести, клиент хочет завести, перевозит инфру из облака, в, из, наоборот, из колокейшена в облако, и говорит, мне критически важно сохранить адресацию, я сейчас вам, ребят, только на две недели накидаю, в общем, VLAN-ов, 200 VLAN-ов накидаю, и все, я перееду, и все это разберем. Ну, да, хрен, видели мы. Короче.
Вечно, вечность, да.
Запросы вплоть до того доходят, что, ребят, у нас, в общем, версия, там, старая какой-то софта, она, у нее лицензия, которую мы не можем продлить, и она к MAC-адресу привязана. А можно, пожалуйста, виртуальная машина будет иметь, вот, и присылает MAC-адрес.
Да, да, великолепно.
Конечно, там, как это, мы облако с человеческим лицом, как это рекламируют наши маркетологи, и мы идем на уступки таким клиентам. Нам несложно, скажем так, отступить здесь от стандартного.
Глобальную связанность ломаете, ну. Какой? MAC-адрес какой? Должен быть один в мире.
Ой, да ладно. MAC-адрес 00001 вообще нормальная тема.
Самый популярный в мире.
2.
Ты знаешь, это, мне вот это, мы даже на микротиках тестируем, напомнило из мира звукозаписи, знаешь, вот есть. Сидит вот такой звукорежиссер.
Ну, это специально, это вот из-за меня слово микротик появляется.
Не-не-не, так получилось. Знаешь, вот сидит звукорежиссер, это как бы не байк, это так реально работает. Вот он сидит, знаешь, какой-нибудь трек сводит, там стоит дорогущие мониторы, там вот он неделю, значит, ковыряет, все нормально. Ну, свелось, звучит, ничего не с тем не конфликтует, не хрипит, все классно, да, там наушники берет, тоже какие-нибудь там дорогущие синхайзеры, там, не знаю, за 200 тысяч, в них так послушал, все нормально, короче, в конце достает такие самые говеные китайские колонки вот за 100 рублей, вот втыкает,
во,
ну, вроде, вот, не то, что она типа, ну, вроде бы тоже не хрипит, нигде ничего не прыгает, все, теперь можно выпускать.
Все так.
Да. Ну что, на этой прекрасной ноте
да,
завершайте,
надо заканчивать. Роман. Да. Ну что, спасибо тебе, Владислав, что поделился внутренним устройством. Рассказал еще раз про K2 Cloud. А теперь уже для наших слушателей и для слушателей Highload 2024. Ну и надо прощаться. Всем пока.
Спасибо большое, что пригласили. Было приятно, во-первых, получить приглашение, а во-вторых, пообщаться.
Ждем тебя с новыми докладами.
Да, надеюсь, что они будут.
Отлично. Ура!